творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья! Вновь передача «Треугольник». Вновь вас ждет захватывающее путешествие в мир искусства в студии Мария Романова.
И Марина Миронова. И «Вера и путь художника». Так звучит сегодняшняя тема для нашего сегодняшнего разговора. И речь пойдет о французском художнике. Ну, по крайней мере, он родился в Париже в 1871 году. Вот, но я скажу честно, до того, как...
Имя было... художника.
А подожди-ка, я хотела сказать, что до того, как было решено, значит, нашу эту передачу посвятить художнику Жоржу Руу, я о нем, к стыду к своему, ничего не знала. Вот я должна честно признаться. Я полистала страницы интернета и очень заинтересовалась, надо сказать, и судьбой, и творчеством. И очень мне интересно было то, что вот особенная техника у него, как пишут, что была особенная техника, которая достигала там вот, в общем... большого-большого количества слоев. И я думаю, что сегодня у нас замечательный гость, который у все нас, наши вопросы.
Сегодня в гостях Сергей Некрасов, наш долгожданный гость, художник. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
И мы надеемся с вашей помощью разобраться в творчестве Жоржа Руу. И нам, собственно, главное даже не разобраться в творчестве, а вот именно посмотреть сквозь призму веры на это творчество, понять вообще, чем жил художник, почему рождались так или иначе его образы.
Ну, да, вообще-то, в принципе, христианский художник — это, ну, я бы так сказал, это путь, жизненный путь человека, который оставляет в процессе такого своего путешествия, что ли, да, вот с одной точки в другую, потому что жизнь, на самом деле, это... одноразовое путешествие в этом мире, чудесное, интересное. Бог нас приводит в этот мир. И вот жизнь Руу — это именно полноценное творческое такое исследование пространства в процессе движения вот, от рождения до, так сказать, физической смерти. Поэтому о Жорже Руу, конечно, не так много знают. Почему? Потому что его картины, на самом деле, они такие очень фундаментальные. Вот не по... объему такому, да, вот внешнему, а по внутренней конструкции.
Ну, они, наверное, находятся вот не в России, да, где-то они за рубежом выставлены.
Ну, в основном картины там все находятся, за границей. У нас единственную картину, как я понимаю, еще там в 910-м, что ли, Рябушинский когда-то покупал, с выставки, которая двигалась там из Одессы. Вот мы когда-то о Матиссе говорили, там был и Матисс, и Марке, там, и Вламинг, вот эти художники, фависты, и наши там присутствовали,
авангард. Давайте сейчас не будем погружаться вот в историю искусства, а поговорим о самом человеке, Жорж Руу. Он родился в Париже.
Он родился, во-первых, в Париже, он и умер в Париже.
Да, он парижский художник.
Он такой, я бы сказал, человек, который путешествовал внутри себя, да? Это вообще удивительный такой мастер, который даже во время немецкой оккупации, он никуда не уехал вообще. То есть он, для него эта жизнь была в одном месте, да, это такой крестный путь, собственно говоря. Во-первых, он родился в 1871 году, умер в 1858.
Он прожил... 1871, а умер в 1958. То есть почти наш современник.
Почти наш современник, то есть прожил 87 лет. Да? Он родился в семье, я бы так сказал, не той, которая там, ну вот ребенок родился, какой-то начал пробиваться. Нет, все равно дед по матери, он собирал литографии. Он был такой почтовый человек, он имел отношение к бумагам, к письму, собственно говоря, и вот коллекционировал и вот эти различные афорты, линогравюры.
Любовь к искусству была в семье какая-то, да?
Ну, да, и самое главное, что обычно вот эти французы, они как бы интересовались такими вот, допустим, работами, как Дамье. Дамье, он был, во-первых, служил художником в газете французской одной, и он делал сатирические некие такие гротесковые рисунки, шаржи, которые очень нравились вообще парижанам. И вот эта доступность полиграфическая, я бы сказал, гравюр, она позволяла многим их иметь. Да? Там были, он высмеивал вот этих продажных судей, мелких чиновников, вот это дно французской жизни, да? И, значит, как сказано, в принципе, даже в биографии, Руу познакомился раньше с Дамье, Анаре Дамье, работами, раньше, чем с Рафаэлем там, или, допустим, там, Рембрандтом, да?
Вот. А семья была Ну, вот как пишут, во всяком случае, такая религиозная.
Это были католики, католики, ага. Да, католики. Вот, отец его работал краснодеревщиком у серьезного мастера клавишных инструментов. То есть разговор о чем идет, что отец оперировал все-таки уже с инструментами музыкальными, да, он находился в этой среде, и краснодеревщик все-таки это благородные, ценные породы дерева, и отношение было не просто какие-то табуреты делать,
ну, это
да?
Это мастер, да.
Это мастер. И вот в этой тонкой, так сказать, в ремесленной среде вырос Руо. Значит, Руо...
Хотя табуреты делать тоже может быть искусством.
Наверное, наверное. Конечно.
Мой дедушка делал табуреты, я вспомнил.
Нет, но я не в том смысле, что вот я как бы сейчас вот у нас слушатели обычно представляют с некой икеевской мебелью вот какие-то вещи проводят.
Стандартные.
Стандартные, да, вот которые там как пирожки пекутся, вот эти предметы.
Ну, это ручная работа, дерево, это же все красиво, это все такая тонкая какая-то.
Ну, а тем более, когда музыкальные инструменты. И вот отец хотел тоже, чтобы ребенок двигался по такой ремесленной среде, в этой среде находился. И после школы он учился в протестантской школе, так получилось, какие-то годы. Потом, значит, отец его отдал к стекольщику в мастерскую на обучение, и он работал со стеклами, и потом дальше уже пошел в витражную мастерскую. Но вот здесь мы как раз видим истоки, внешней, по крайней мере, той живописи, которую Руо пронес всю жизнь. Вот этот такой жесткий, жирный контур.
Да, и светящиеся краски.
Светящиеся краски.
Похоже на витражи его живопись.
Это правда, что вот написано было в интернете информация, что у него некоторые картины вот глубиной вот этих слоев было чуть ли не 5 сантиметров. Это правда или нет?
Ну да, вообще
я что-то не так поняла.
Руо вообще писал картины очень долго. Очень долго. Некоторые картины писались там... Во-первых, он сразу писал целый ряд картин, да? Угу. И они создавались довольно долго, там, десятками лет. Вот. То есть для него картина, это был не просто вот выдал картину на гора, там, понес в галерею, там, продал, там, мейнстрим это держать, чем там публика занимается, чем интересуется, подстройка под эту волну рыночную, ничего подобного. Значит, в этом смысле Руо был настоящим таким, я бы сказал, в искусстве он напоминал где-то средневекового католического проповедника, довольно сурового. Вот. Откуда, когда читаешь биографии Руо, написанные там искусствоведами или художниками, вот для меня сложилось такое мнение, что люди глубинно не понимают художника Руо как католика, вообще как христианина. Почему? Потому что христианское искусство нельзя понять внешне. Понимаете, как христианство это такой столб света, в который надо войти. То есть высшим таким апофеозом является литургия. И вот те люди, которые не участвуют в литургическом процессе, понять христианское делание, они практически, не то что практически, они вообще его не понимают. Что такое, допустим, для Руо вот этот ход, который напоминал витражи? Он не делал под витражи, потому что он занимался витражами подлинными. Ему не нужно это было делать. Но само написание картин на столе в горизонтальном виде, как такой мастер, как некий такой, собственно говоря, ремесленник, вот этот ход у него, он присутствовал. То есть он как бы слоями там заливал, делал такой, я бы сказал, мистический символизм.
Ну, душа, наверное, требовала именно вот такого подхода. Вот и все. Он, видимо, шел за каким-то вот...
Здесь нужно по-другому я вот посмотрел бы. Понимаете, в чем дело? Что такое витраж в храме католическом? Это часть литургического пространства. Это не какой-то витраж где-то там в окошке какой-нибудь там веранды. То есть это песнопение, это гимны, это ладан, это цвет и архитектура. То есть это все создает вот этот вот трансцендентный определенный звук вечности. Почему? Потому что тот, кто вошел во Христа, там времени нет.
Да.
Вот. Поэтому христианское искусство, оно вечно. Вот. И мы будем говорить даже не христианское искусство, потому что искусство от слова «искушать» – «искуситель», а Бог не искуситель, он творец. Поэтому христианством может быть только творчество. Вот здесь произошла подмена смыслов, понимаете? Как, допустим, когда мы говорим о художниках христианских, звучит слово «искусство». Это, я считаю, неправильно. Раз. Во-вторых, там есть...
Я никогда об этом не задумывалась вообще.
Потом, второе, там есть слово «правда». Вот правда, там искусство, правда, значит, настоящее. Вот христианское может быть только подлинное, а не настоящее. Может быть не правда, а истина, истинное искусство. И христианское может быть только творчество.
Интересно.
Вот.
Да. Вот интересно. Слово «искусство» да. никогда не рассматривал, как вот именно
А вот искушение. Мне очень понравилась правда и подлинность. Да,
да. Подлинник, мы всегда говорим «подлинник». Да. Понимаете, мы не говорим там настоящее все даже из тьмы, понимаете, оно все настоящее. Чтобы мы не попробовали, даже любую бижутерию, она настоящая, но она не подлинная. Поэтому разговор идет...
Смыслы другие.
Это другие смыслы, происходит подмена смыслов, понимаете как?
А вот вы так здорово сказали, когда вот перед эфиром у вас спросила, почему мы сегодня говорим именно вот об этом художнике, почему выбрали именно его, вы так здорово сказали, почему именно,
мы выбрали сегодня его? Что это ваше предложение? Мерило. Для нас, вот для обеих, я понимаю, это стало открытием, этот художник.
Потому что жизнь таких художников, она, сподвижников таких христовых, она поддерживает и укрепляет ныне живущих мастеров, я бы так сказал. Даже не художников, а именно мастеров христианского делания. Я бы так сказал. Христианское делание. Почему? Потому что творчеством является вся жизнь в своей полноте. То есть не какие-то картинки или это поездки в метро, это отдельно, это вот картинки, это отдельно, наша встреча, это как бы передача, ничего подобного. Все является творческим процессом. Вот жизнь во Христе – это есть сплошное творчество. Вот и все. Поэтому Руо здесь, вот если мы посмотрим, воспитанный вначале на гравюрах Дамье, допустим, он ушел от этого сарказма. Конечно, он рисовал и изображал дно парижской жизни.
Ну вот особенно ранние картины, они мрачные, продажные, конечно, обнаженные жуткие женщины какие-то.
Да, ну падшие женщины, продажные судьи, мелкие клерки, которые, так
просто
сказать,
пытаются... Просто какой-то мрак, вот ты чувствуешь.
Понимаете,
сначала,
в чем дело? Увидеть свет и оценить его можно только, так сказать, через тьму. Вот как сказано, свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Понимаете? Вот здесь можно говорить об этом.
Слушайте, я подумала, знаете, сейчас у меня такая ассоциация была, что вот эти вот слои, много слоев, это как слои жизни. Вот, да, вот когда человек вот ну, многослойность.
Кстати, интересно
жизни.
К этому вернуться. Вы же стали объяснять, потом сказали, что да. вот витраж, и ушли от этой темы.
Тут,
почему он так интересно
тут,
писал на столе слоями?
Он пытался, как я лично понимаю, вот, он пытался в холсте достичь вот этого звука благодатного литургического. Угу. Не внешнего какого-то вот... подстройки под каких-то там определенную среду меценатов, там галерейщиков, там или еще что-то почитать или нет, а как вот из скрипки, допустим, Страдивари, вот если мы скрипку возьмем, она лежит, не играет, и цена ей ноль. Понимаете, в чем дело? Угу. Важен звук.
Это как правильный. Свет в конце тоннеля, когда
но
через
как
слои
вот,
проходишь.
Сказал, звук, вечности,
да,
звук вечности.
Звук вечности, да. И вот он, собственно говоря, как некий такой демиург, он пытался вот этими слоями вытащить вот этот вот трансцендентный вечный цвет. И через цвет, наверное, увидеть свет. Поэтому вот эти работы писались очень долго. Они были рассчитаны вовсе не на какую-то широкую публику. Купили, купили, не купили и не купили. Это была его жизнь, понимаете? Он пытался прислониться, войти в вечность, то есть войти во Христа.
Вот. Вообще, вроде бы, у него вот так вот, если посмотреть, ну, он просто пишет, да, это, ну, экспрессионизм, это абстрактное какие-то такое, ну скажем так, символическое изображение.
Нет, это не абстрактное.
Не абстрактное, не то слово сказала. Но такое, ну, упрощенное изображение, даже не реалистичное изображение. Вот, например, когда он пишет Христа распятого, Христа... когда там с креста его снимают. Но я хочу сказать, что оторваться невозможно. Вот в чем его секрет? Почему так вот держит это?
Вот, энергетика.
Вот вы правильно сказали слово «простота», «простое». То есть к простоте очень редко кто приходит. Мы путаем. Вот мы говорили по обмену смысла. Мы путаем с примитивным. Mm-hmm. Простота – это вовсе не примитивно, это отбрасывание всего лишнего, как будто вот вы на воздушном шаре взлетаете, вам надо выкинуть все
оттуда.
Отсекли
все лишнее.
Понимаете, да? Вы просто обнажены.
То есть нет даже, как говорится, реализма, то есть он не пишет человека как человека,
а реализм,
это как, ну, реализм, как такую фигуру это, какую-то.
Понимаете, вот реалистическое искусство, как в том понимании, как вот оно присутствует вот обычно для обывателя такого, ну, с таким дурновкусием, понимаете, бывает, вот похоже, да, то есть под отмена натурализм, да? это фальшь, это уже такое, я бы сказал, демоническое искусство, то есть подмена реальности какой-то картинкой. Реальность не надо подменять, реальность должна давать... Вообще вся жизнь наша, это, собственно говоря, ассоциации. Вот это энергии наших ощущений пространства, понимаете? Вот та же молитва, что это такое? Это, собственно говоря, энергия, живая энергия общения с Богом. И вот для Дамьи, для Руо, а вот через Дамье он вошел туда, да, вот в этот, в процессе творчества, отваливались эти куски низовые, да, темные, в конечном mm-hmm. счете.
Да, вот это прям чувствуешь, что он прошел этот темный период, и как все светлее и светлее становится.
Хотя и в темный период, да, темы Христа, как мук христовых, да, они, да, присутствовали везде. То есть он как бы смотрел и на свет, и вот эта тьма, она присутствовала, как бы свет пронизывал тьму. Понимаете, в чем дело? Вот.
Друзья, у нас в гостях сегодня художник Сергей Некрасов. И тема нашей передачи — Жорж Руо, «Вера и путь художника». Через минутку продолжим разговор.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Жорж Руо, «Вера и путь художника». У нас художник Сергей Некрасов. И вот я Сергею сказала во время паузы, что вот как жаль, хочется показать эти картины, да? Вот.
Ну да, ну картины как раз обладают той спецификой, что их надо видеть.
Их надо видеть. То есть наш разговор — это такое вот, ну, приглашение скорее, да?
Да, приглашение познакомиться с этим, я бы сказал, с этим мастером, да. Тут очень интересный-то, вот, собственно говоря, Руо, чем он интересен. Он учился-то у Густава Моро, такого знаменитого, собственно, художника, я бы сказал.
Символиста,
мистика, да. Мистика, вот если мы посмотрим, там такие мистические. И он был самым старшим в его группе, да. Там же учился и Матисс, и Марке, это вообще звезды французского искусства.
Кстати, я прочитала, что вот этот Густав Моро, он вообще писал как бы для себя, да. Вот он не любил свои картины на заказ куда-то писать.
Он не то, что для себя, понимаете. Вот
ну,
он,
принцип, подход у него был
он
такой.
Он писал,
да,
свое.
Свое, да.
А это вот разные вещи. Для себя, да? И свое.
Ну, то есть он не ориентировался на то, что закажут, то, что диктует мода. Он был такой очень...
Ну, быть, знаете, вот, как говорится, быть в банке с рассолом и не просаливаться.
Вот-вот, я про это и говорю. Это
иллюзия. Все равно он каким-то образом, все равно, так сказать, это чувствовал. Просто дыхание времени, дыхание какие-то волн. То есть мы живем же в большом пространстве, понимаете?
Но мне кажется, что просто вот наш герой Жорж Руо, он взял у него вот эту автономность вот эту, да, своего творчества.
Там получилось слияние. Учитель чувствовал вот эту его силу, да, в силу своих, так сказать, внутренних открытых вот этих, я бы сказал, каких-то клеток, там, да, вот этих даров. Mm-hmm. И он чувствовал, почему там собрались-то тот же Матисс, тот же Марке, да, вот мы про Матисса в прошлый раз говорили. Конечно, Матисс поднялся выше Руо. Матисс, я считаю, поднялся выше вообще всех в христианском искусстве 20 века. Всех, я не знаю, выше Матисса. Вот его капелл-отчеток — это просто предел, наверное...
А выше почему? Потому что более признан, более узнаваем, известен?
Нет, потому что Матисс пришел к свету, а вот Руо не пришел к нему. Понимаете, и вообще вот к свету мало кто пришел. Вот икона, если мы говорим, да, у Матисса была иконичная, в конечном счете, уже он тоже 80, там, ну, взрослый человек, у него было иконичное понимание пространства. То есть
я бы
свет...
не согласилась, что Руо не пришел к свету, потому что,
нет,
когда
шел...
смотришь на его изображение, ты чувствуешь такую глубину, нет, такую серьезность взгляда.
Нет, это другой вопрос. Мы о других вещах говорим. Смотрите, вот капелл-отчеток вы возьмите, да, и работы Руо, допустим, особенно последняя работа, там такой есть «Человек-человеку-волк». Это, да, такой, да, как, да, бы распятие, видела, да? И возьмите Матисса, капелл-отчеток. Это просто какие-то символы белые. И витраж по ним просто блуждает. Это просто летающий, это вообще трансцендентное, высочайшее искусство, которое понимают, в принципе, только монахи. Там монахи никуда и приходят.
Ладно, хорошо, не будем об этом спорить, потому что, на мой взгляд, каждый по-своему отражает свет, да?
Нет,
другой по-другому.
Нет, даже не по-своему, а в силу открываемых, наверное, вот этих вот дверей. Почему говорится, царствие небесное силой берется, понимаете, как? Насколько художник прыгнул в эту вечность, вошел.
А давайте...
Да, а у меня, знаете что, у меня вот, например, сложилось впечатление, что это очень благородный, честный художник. Угу. Потому что, например, я прочитала, что он дал клятву никогда не создавать ничего в угоду вкусу публики.
Нет.
Что он был настолько как бы вот упорным и трудолюбивым.
И даже он говорил, что для меня главное не красота, а выразительность. Вот мне это очень понравилось.
Тут надо просто...
И молитву я прочитала, которую он все время, значит, читал постоянно. Это что-то невероятное.
Что за молитва?
Я ее даже переписала для себя сейчас. Но я все читать не буду, но вот так вот, смотрите. «Господи, пусть все люди будут равны. Не надо разделения на бедных и богатых, имущих и неимущих. Стыдно, когда один богат и жесток, а другой беден и слав. Человеку нужно немногое. Нужна защита от холода и тепло близких. Нужно, чтобы дети были защищены, старики согреты.
Вот именно,
не позволь обидеть слабого, Господи, вразуми жестоких правителей, усмирить алчных и покарай кровопийцу». Ну и так далее, и так далее.
Вот то такой, есть вот, да,
что-то
вот
невероятное.
Вот он здесь очень близок к Ван Гогу, понимаете, как не стилистически.
У него огромное сострадание к, вот,
он
к бедным, страдающим.
Их объединяет сострадание, да, вот к страждущим. Почему, как Господь говорит, придите ко мне... все труждающиеся, обремененные. Вот это отсюда, понимаете, это вот это вот над... конфессиональное, христианское, то есть поднятие уже к апостольскому такому служению.
Ну, а вы говорите, вот, что он не поднялся к
свету. Нет. Я не про тот свет говорю.
Но давайте сейчас свернем. Смотрите, давайте поговорим о его самом известном цикле «Мизерере». Вот сострадание, потому что это самый известный его цикл работы, и он сам, я знаю, тоже как бы к нему относился как к такому вот основному своему.
Ну, это просто
произведению.
Да, это такой цикл, который он разрабатывал там больше 10 лет. Вот, и он
это
был,
гравюры.
Это гравюры, это да, рисунки. Значит, он их разрабатывал практически в мастерской, которую ему там предоставил меценат один, с которым он работал. Вот, и вот, собственно говоря, почему он мог жить и работать? Потому что после смерти Густава Моро французские власти его мастерскую и дом сделали таким музеем. И так как, в принципе, Жорж Роу был его учеником любимым, и который понимал все, они его сделали хранителем этого музея, назначив определенную оплату за это. И вот на эти деньги он мог жить в этом доме, и заниматься творчеством, понимаете, в чем дело? Он когда даже женился, там с женой жил, у него там даже дети рождались. Вот. То есть Господь здесь ему помогал всячески. И поэтому вот эти поддержки финансовые позволяли художнику, собственно говоря, исследовать путь. То есть он был все-таки исследователем таким. Вообще нормальный художник, он и есть путник, исследователь, да? Вот если мы как смотрим, рубанок движется по бревну, и сзади выходит стружка.
А вот Мизерере, можно побольше об этом рассказать, об этой серии графических работ?
Ну, здесь же о чем? Это путь такого художника, как бы страждущего. То есть черно-белая графика. Там есть, она такая, я бы сказал... Для восприятия вот сегодняшнего человека она тяжелая, конечно. Да, она заставляет...
Она драматичная, я бы сказала. Она не тяжелая, она драматичная, мне кажется.
Ну, драма, она всегда предполагает уйти от каких-то вот таких легких мотивов, и погрузиться
нелегкая,
в себя, Я вот про
но
это
не
говорю.
Мрачная,
она не мрачная. Она говорит о вечности. Угу. То, что человек здесь, в этом мире, он временно находится, и он может претерпевать различные искушения, страдания и прочее. Но все равно свет светит, и надежда и любовь всегда будет его поддерживать. И вот, эта тема-то почему навеяна? Он же прошел через, жизнь его пролегла через войны, через все вот эти всякие перевороты и прочее. Он же не уехал во время войны, никуда не уехал с Франции. Он там же остался в Париже, понимаете, как он... так мужественно, по-христиански... жил и работал, да, то есть для него все-таки вот это...
С терпением
и смирением, которое должно было быть. Вот и он создавал вот эти работы, которые росли из глубины его души. То есть вот почему, когда говорят про христианское творчество, тут нужно четко понять, что оно является просто внутренней жаждой, оно является внутренней необходимостью, понимаете? Вот это не по принципу вот общество требует, а это как дышать. Вот здесь у него она подлинная, не настоящая, еще раз повторяю, он подлинная. Почему? Потому что это изнутри росло, изнутри его веры. И в конечном счете, мы когда посмотрим вот эти его работы, они очень мне напоминают иконы. Вот если иконы мы взяли, там есть такие плави. И вот идет высветление, идет, значит, сначала там темные фоны заливаются, да, а потом начинаются вот эти плави светлые. Идут, и потом графика тоже прорисовывается. Он поработал, в принципе, по такому же принципу. Почему? Хотя он очень любил Рембрандта, а Рембрандт работал совершенно по-другому. Вот. Но вот эта тема вечная, да, тема рождения, смерти, тема человека как создание Божьего, которое он рассматривал вплотную, иконографично. Вот если мы посмотрим все его портреты, да, они практически на тебя смотрят в упор. Даже вот эта вот тема падшего мира, вот где судьи неправедные, то есть ты, когда перед ними оказываешься, ты понимаешь, что там нет никакого отхода, на тебя смотрят, и там никакого это не получишь, никакого ни облегчения, ничего. Они тебя все равно засудят. То есть это уже жуткие вещи. То есть он рисовал иконографично все, понимаете, как вот... И почему? Потому что, в принципе, вот эти византийские традиции... Они в нем жили. Вот это древнее искусство, оно в нем проявлялось современным языком. То есть, на самом деле, вот Жорж Ро был живая лоза. Вот если мы там даже, допустим, возьмем Анри Матисса, это была, ну, как бы другая ветка. Тут их нельзя сравнить, потому что вообще художника никогда не надо сравнивать, ну, вообще, ну, по большому...
Ну, свой путь, своя, да, жизнь.
С другим художником. Почему? Потому что художника надо сравнивать с сегодняшним, с вчерашним. То есть, вот только так. А не говорить, этот лучше, этот хуже, потому что это индивидуальная жизнь. Вот. И здесь, когда начинаются вот эти сравнения, вот это уже называется такое, как бы, попытка человека сбить с этих рельс, так сказать, своих.
Сергей, а вот у Жоржа Ро была семья?
Была, да, у него была...
И какое значение это было для него, как, ну, как повлияло на его творчество, вообще на его жизнь?
О семье вообще много не говорится. Почему? Да, потому что... Ну, это и нормальная христианская позиция, я считаю, что, то есть, это семья, это, в принципе, такой, я бы сказал, ковчег, который плывет, личное, и там им хорошо, и вот все, они под Богом ходят, и не нужно об этом трубить. Вот. Но с появлением детей у Руо как бы произошел такой, ну, может быть, я не знаю, более, что ли, наступило такое, немножечко угол зрения, что ли, изменился. Вот эта тьма начала отходить, хотя, в принципе, он, когда рисовал, параллельно две темы вел, да, дно и свет, дно и свет, как бы. И потом, видно, вот с рождением детей, вот эта вот тьма как бы стала отходить на задний план, да, и...
То есть внимание как-то все-таки больше пришло на более светлое, более радостное, то, что человеку, да, свойственно.
И мы видим ближе вот эти его уже портреты, там, святых, Христа, вот я бы сказал, там, эти плащаницы, где просто вот Господь просто такой какой-то удивленный, там, вот мне очень нравится такой, не то, что вот средневековый католический, там, или какой-то там, да, вот такой, в этом кровь течет, он такой, да, весь, да, избитый, да, а он здесь такой... С одной стороны, он страдает, с другой стороны, он любовь и доброта. То есть вот его творческие объекты, я бы так назвал, творческие объекты, потому что он занимался и керамикой, и там гобелены делал, и витражи. Он, ну, мастер на все руки был. Он и писал поэзию, и прозу. Они стали более мягкие, что ли. Вот это вот, погружаясь во Христа, человек становится просто добротой и любовью. Вот если он этим не становится, то нужно подумать вообще, чем он занимается тогда, понимаете?
Так интересно. Друзья, у нас в гостях сегодня художник Сергей Некрасов. Мы говорим о творчестве художника Жоржа Ро, но вот не только о его творчестве, получается, мы говорим. Говорим вообще о том, что такое христианское творчество. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, пожалуйста, пишите нам, а мы через минутку продолжим разговор.
те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Жорж Ро, «Вера и путь художника» – тема нашего сегодняшнего эфира. В гостях у нас художник Сергей Некрасов.
А я хотела, знаете, что сказать? Меня очень сильно поразила информация по поводу того, как Жорж Ро родился. Он родился в домике, который примыкал стеной к кладбищу. Прям конкретно вот так вот, да?
Да.
И в этот момент, когда он рождался, как я поняла, ну, по крайней мере, так написано, вот факт, что в это время расстрел был вот парижских этих коммунаров. То есть вот мы сейчас с вами говорили вот о его таком каком-то прицеле, да, вот как художники, ну то, что вот он настолько вот эти портреты писал. Мне кажется, это все тоже вот повлияло, даже, как ни странно, вот даже вот это его рождение в этот момент. То есть вообще все взаимосвязано, мне кажется, ну, да, в жизни человека.
Это вот хорошо вы сказали про вот эти трагедию человеческих судеб. Вообще, здесь вообще очень интересно. Вот просто как мы можем на это посмотреть? Вот в одно и то же время...
Рождение и смерть.
Рождение и смерть. То есть жизнь, она... так сказать, непроста очень. И вот этот путь человека на Земле, он может быть совершенно неожиданным, понимаете как? Поэтому здесь вот это и рождение, и смерть могут быть идти рука об руку, да? Вот. И вообще наша жизнь, это, собственно говоря, жизнь в смерть или жизнь в жизнь. Вот мы на Земле только живем, выбираем. То есть или мы идем в свет, или идем во тьму. Тут не в зависимости от нашей профессии, там, образования. Mm-hmm. Почему? Потому что нас очень часто знания путают с мудростью. Вот, а это вообще мудрость — это вертикальное понятие, оно как покров Божий на человека, Дух Святой, mm-hmm. да, вот человека наполняет. А знания, они позволяют человеку обустраиваться в этом мире. Это горизонтальная вот такая составляющая. И здесь, вот, допустим, если мы говорим о этом конкретном уникальном человеке и художнике, здесь нужно отдать должное такому католическому писателю, искусствоведу, вообще знатоку истории искусств и вообще прозорливцу, я бы сказал, Жаку Маритену. У него есть прекрасная работа, по крайней мере, она даже на русском языке напечатана, «Творческая интуиция в искусстве и поэзии». Вот. Жак Маритен повлиял на огромное количество творческих людей, того же Марка Шагала и прочее. То есть вот эта творческая интуиция, как у нас бы, я бы сказал, в Духе Святом, да, жизнь в Духе Святом, вот если мы нашим простым языком переведем, это является основой христианского делания. И здесь, хотя Жак Маритен был гораздо младше Жоржа Руо, но он у него здесь был как таким наставником и учителем, вот человеком, который его укреплял правильно. Почему? Потому что он мог теоретически обосновать. Очень важно то, что делают христиане, очень важно правильно обосновать, подать в этот мир. То есть такие вот, почему я говорю, что искусствовед – это прежде всего поэт. Он такой предтеча, он говорит, вот надо смотреть вот так. Не то, что как вот, как хотите
смотреть.
Помогает смотрите,
людям увидеть подлинное. Вот
войти
это, да,
через эту картину в пространство. Да? Почему? Потому что это бывает очень тяжело. Хорошо, если, допустим, там есть родные там, или какие-то духовники, наставники, которые могли бы рассказать, как. А так человек может стоять рядом с дверью и никогда-то не войти. Вот Маритен помогал людям войти, да, и самим художникам выбрать не какие-то там буераки в конечном счете, где-то он, может быть, где-то выбрался, а наиболее прямую дорогу. Вот. И здесь, конечно, вот этот труд каждодневный, долгий, такой серьезный, как бы вот если мы посмотрим, как ремесленник он там работал, он начал давать свои плоды. После выставок, значит, вот они как бы объединились, вот этих фавистов там, если вот его тоже...
Фависты, это кто такие? Это колористы? Это
нет,
то, что связано с цветом?
Нет, это такие дикие, их дикие называли, да.
Фависм — это слово дикие.
Им нужно... Они просто мыслили по-другому. Тот же Марке, Матисс и вот Руо, там еще ряд был художников, да, которые вообще цвет поставили на службу, так сказать, своему делу, да, вот.
Но все-таки цвет связан.
Цвет, да. Но здесь РУО, собственно говоря, не очень-то попадает в эту группу. Он больше похож на немецких неоэкспрессионистов таких, да, которые вот экспрессия у них там прет. Да, да. Вот. Но здесь его вот заметил Амбруаз Валлар, такой был маршан. Французский. Вот если у нас, как мы говорили когда-то в передаче о Матиссе, у нас к 17-му году вообще в России не было этих галерей, там не было вот этих маршанов, ну, может быть, там Третьяков что-то собирал, да, вот такую как бы свою коллекцию.
Маршан — это кто? Это меценат?
Это имя, да? Нет, это, собственно говоря, коллекционер и продавец. Вот сейчас мы бы сказали
арт-дилер. Имя нарицательное.
Да, да, продюсер. Арт-дилер. У них это как бы сложилось все. И РУО, этот самый Амбруаз Валлар, он, видя вот эту серьезность и фундаментальность художника, он начал с ним общаться и взял его под свое шефство, да, начал покупать у него в первую очередь сразу все работы выкупать, дал ему вот эту мастерскую у себя в доме. Которые, так, вот это у них сотрудничество очень долго продолжалось в связи потом только со смертью трагической вот этого коллекционера и продюсера, я бы его так назвал, современным языком. Вся вот эта рабочий блок картин остался там на чердаке, ну, я бы сказал, в мансарде. И наследники его посчитали, что он их, понимаете? Как?
Ну, понятно, потом было дело, но давайте мы сейчас не будем погружаться в это.
Я здесь хочу что отметить. Да. Вот это вот христианское смирение, с которым человек не стал унывать, а ну, как бы вот, понятно, начались судебные иски там или еще что-то, но он продолжал жить и работать, не впадая в какую-то вот эту мелочную судебную дрязги, понимаете? То есть вот это даже рассуждение о судьях, в конечном счете, и вот то, что мы говорили, оно ему позволяло трезво видеть вот это вот как
то
бы...
То есть более важное, так сказать, он шел по более важным,
да,
каким-то
он,
вещам,
да,
он это все отсекал.
Это он как решалось, так и решалось. Поэтому вот когда коллекцию ему вернули, в конечном счете, он, оценив ее, что он может доделать, а что нет, он сжег больше 300 работ. Вот я думаю, что об этом не пишется, каких работ.
Подождите, так, кто сжег?
Художник сам.
Сам художник.
Сам присутствии, да. Сжег.
Больше, вот из 700 работ, вот там было 800 работ, значит, наследники продали 100 с чем-то работ. И должны были по суду вернуть РУО деньги. Но он попросил вот это отдать, эти вот афортные...
Мизерере он попросил.
Да, попросил отдать медные листы. Там два ящика было по 10 килограмм. Вот, он их забрал. А остальные работы, просто трезво взвесив свой возраст, силы, он просто... вот больше 300 работ просто сжег в присутствии адвоката.
Ну, потому что они были недоделаны, видимо.
Я думаю, что здесь, вот как я понимаю, что, скорее всего, он сжег те работы, которые, может быть, отражали какие-то, может быть, начальные вот эти вот исследования тьмы. Вот эти, может быть, там, падших людей и прочее. Почему? Потому что вот я сам, как художник, могу сказать, бывает очень... Бываю очень счастлив от той мысли, что многие из работ остаются в мастерской, и я с течением времени могу что-то поправить, а что-то уничтожить, понимаете? Оставив только то, что, ну, за что я вот когда отсюда уйду...
То есть он хотел остаться все-таки в истории как художник света,
нет,
да?
Нет, он не хотел в истории остаться, он хотел войти во Христа, понимаете?
Ну, понимаю, да.
Чисто темные какие-то картины, а темные.
Исследования.
Он хотел сжечь, как бы, чтобы это уничтожить,
да? Я так думаю, что он, скорее всего, их просто решил убрать, чтобы они просто не мешали людям, ну...
Чтобы энергетика это не передавала.
Не то, что энергетика. Да? Вот любое слово наше, любой жест, любая картина, они остаются в пространстве. Любое.
Ну, вот я говорю,
поэтому сказано, от слов своих опрождаешься, от слов своих осудишься. А тем более визуальный образ. Он продолжает жить, и нам... Тяжело понять сейчас это. Почему? Потому что мир перешел в такую сферу, особенно, я бы сказал, художественной, каких-то похихушек, стеба, ерничества и пародии, понимаете как? И вот эти... но это, в принципе, делают не художники, а ремесленники.
Но это говорит вообще все о его огромной ответственности, да, как художника, да, за то, что он сделал, и что он оставит людям.
Он, понимаете, он был в этом смысле серьезным, я бы сказал, даже, может быть, каким-то монашеским подходом. То есть хождение пред Богом. То есть мало ли что люди скажут, понимаете?
Да, мало ли как он повлиять можно, может он негативно повлияет на людей через это.
Почему?
Да? Это ответственность
это не то, что там, да, это не то, что на людей, на всю Вселенную.
На всю Вселенную,
На всю Вселенную. Почему он рисовал клоунов даже? Вот там вот есть как бы цикл клоунов, да? Собственно говоря, он даже просто автопортрет он подписывал клоун.
Автопортреты же?
Да, так он практически автопортреты, он писал клоунов, он писал как автопортреты. То есть, вот когда ты читаешь его...
То есть он себя серьезно не рассматривал
Нет,
в этот период?
Нет, он как раз рассматривал. Он вот эту вот лицедейскую личину человеческую, потому что все мы играем какие-то роли, да? Угу. Он пытался ее с себя сорвать. Вот здесь он мне очень, так сказать... сейчас я бы сказал, напоминает старца архимандрита отца Гавриила Ургебадзе, вот который в 2000 году умер. Когда этот святой грузинский, это православный вот, человек, я сказал бы, подвижник высочайшего уровня, мне очень нравится его жизнеописание, когда пишут, когда вот он чувствовал, что у него гордыня наступает, он выходил босиком и надевал такую диадему, такую корону какую-то, картонную. Над ним все смеялись, мальчишки кидали камни. Он выжигал из себя страсти. Вот понимаете, в чем дело?
Собственную значимость какую-то, да?
Он просто-напросто... Это было такое акт очищения, вот чистоты, понимаете как? То есть понятно, что... Люди могли взять такой подвиг вот этих блаженств, такого ерничества такого, да, вот как бы в миру. Но это подвиг христианский. И вот здесь я, может быть, ну, я не знаю, может быть, некорректное сравнение, но Жорж Руо как раз нес вот этот вот крест вот этого через сравнение себя с таким вот неким шутом, что ли, который вот... мы же посмотрим, мы же не видим там, допустим, сцены цирка, да? Как, допустим, многие художники это изображали, и Дега там, и Пикассо, там, кого не возьми, да, вот цирк какой-то такой поверхностный, там и радость, что-то фонтанер, а у него нет, у него вот эти вот трагичные клоуны в перерывах, это человек, который, собственно говоря, на который мир навалился, вот мы смотрим.
Ой, как хорошо вы сказали, мир навалился.
Это распятие, понимаете, как каждый раз распятие. То есть вот он, может быть, и хотел бы другим быть, а вот ему приходится вот одевать эту маску. Это такие, знаете, как страсти какие-то, вот пытки, да? Почему он и вот это последних, одна из последних картин, она и в графических листах-то присутствовала, «Человек-человеку-волк», понимаете, как он рассматривал, что человек без Бога, он хуже зверя. Вот только Бог, Божье дыхание делает человека светом. Если человек забывает про это, неважно, чем ты занимаешься, там, ты художник, там, я не знаю, дворник, там, президент или прочее, без Бога человек хуже хищного зверя. Понимаете, как вот об этом нужно говорить. И творчество Руа об этом постоянно говорит.
И постоянно. Это очень читается, очень, да.
Получается, что он из социального критика как-то превращается в религиозного художника, да, можно и так сказать? Или два этапа просто, один такой был, другой такой. Когда он был критиком таким социальным?
Нет, социальным.
Когда у него были темы судей и так далее?
Нет, он не критиковал, кстати, совершенно.
Ну, а в этих работах?
Нет, он не критиковал.
Дно это показывалось?
Нет. Он их рассматривал. Вот понимаете, в чем дело? У нас очень часто путают... осуждение с рассуждением – это разные вещи. Угу. Рассуждать нужно обязательно на эти темы, чтобы самому не попасть в эти ловушки. Осуждение – это да, это грех считается. Вот Дамье, да, тот, как бы сказать, не то, что там прикалывался, как сейчас говорит, прочее, но он высмеивал, Рони высмеивает. Он просто показывает, вот это, как говорится, если долго в бездну смотреть, бездна тебя и пожрет. Он показывает вот эту бездну. Вот. Мы как-то не очень часто задумываемся, что человек, вот если взять портрет человека, да, он наклеен какими-то ярлыками. Состоит из всяких ярлыков, наклеек и прочее. Вот когда человек Божий, вот ты берешь какой-то даже ярлычок, да, они часто маскируются, чтобы себя не выдать, как святые, да, ты ярлычок, а оттуда свет идет. Ты еще и свет, и ты когда если все снял, на тебя просто вся вселенная света, бесконечной любви выливается, да, ты в ней... А вот есть люди, которые могут прикрыться там любыми, там, я не знаю, банковскими картами, там, чем угодно, пароходами, теплоходами. Ты оторвал этикет, а там тьма. Ты оторвал, там еще тьма. И когда ты все оторвал, там просто...
Так он все-таки в свете же он был.
Кошмар свет. И ужас, да? И вот здесь вот мы про Руо говорим, что Руо как раз... И он, он исследовал, понимаете, его можно было понять, он ни над кем не издевался, там, или, как бы так сказать, ерничал, или там кого-то хотел подкусить. Он разбирался в себе.
Через он себя. Через... Видел, показывал и других, и себя тоже,
он
в этих персонажах.
Ну, это его жизнь была. Он, собственно говоря, шел к Богу. То есть вот как пророки, которые там иногда, если Ветхий Завет читаешь, там же написано, ходил перед Богом, Бог его забрал. Ну,
путем постоянного очищения, да?
Ну, по-разному бывает, понимаете, мы же не знаем. Мы вообще путь людей-то мы не знаем. Вот. И люди, которые почувствовали этот я бы сказал, елей вечности, они обычно это скрывают. Это вещи, которые закрыты за семью печатями обычно.
Все-таки я вот еще хотела спросить. Я встретила упоминание о том, что Жорж Ро встречался со своими современниками, католическими писателями, и они думали о том, как сделать церковь более живой. Вот интересно, что вы об этом знаете?
Ну, там был такой, сейчас я скажу, писатель...
Может, даже не обязательно фамилия.
Ну, не обязательно.
Просто, да.
Ну, я как бы не очень знаком с их трудами, честно говоря. Да. Но дело в чем? Обычно, я бы так вот скажу, ну, как бы проще, да? Нужно понимать, что Христос — это живое древо плодоносящее. Он не может быть историей. Но так складывается, что очень часто религию путают с верой, понимаете, как вот институцию, да? Вот. И хотят, чтобы было как вчера, как позавчера, как в старые времена и прочее, не понимая, что нельзя идти вперед с назад повернутой головой, да? И вот художники, да, как раз, вот если мы говорим о подлинных художниках, подлинных, истинных, как был Андрей Рублев, не знаю, Феофан Грек, там, я не знаю, те люди, которые создавали там... великолепный Джотто, да, вот, Ро тоже с этой же плеяды, я считаю, это они сидят за одним сейчас, я думаю, столом у Бога и, так сказать, ему песни поют. Вот, они хотели что? Они хотели вот этой живой воды, понимаете, как они никого, в принципе, там, так сказать, не настраивали на какие-то там, можно сказать, обновленцы там или какие-то там радикалы. Да не ерунда это все. Они просто хотели ходить пред Богом именно тем рукоделием, которое он ему дал. Вот кто там, почему собрались служители муз, да, вот там поэты, художники, там богословы, там вот тоже Маритен там или другие там, там священники некоторые. Это люди, в принципе, я бы сказал, такого духовного, прежде всего, труда, какого-то внутреннего, да, потом, который переходит в какое-то уже делание. И поэтому здесь для РУО это было прежде всего поддержка единомышленников. Вот они как бы собрались, но понятно, что бывает мир не готов к вот таким движениям, да, духа. Почему? Потому что нарушается некое вот это... Но начинается вот расти, как вот, знаете, вот через там асфальт там какой-то росток, да, асфальт трескается, да, как мы там ходить будем, там, а проще росток отрезать. Но жизнь-то ее не остановить, поэтому Христос — это ж не гербарий засушенный, это живая ведь, вот это нужно понимать. И христианское творчество, вот оно, это оно каждодневное, оно новое. Собственно, мир-то он и есть, собственно говоря, творчество Бога каждое мгновение. Вот если бы его не было, да, и мира бы этого не было. То есть Бог творит каждое мгновение это пространство, в котором мы живем. И это, собственно говоря, только энергия любви это держит. Творческая энергия любви. И те люди, которые входят в нее, они и становятся художниками, потому что они смотрят не в историю искусства, они смотрят в Бога. Понимаете как? А в Боге это бесконечность. Просто-напросто. Там не нужно ничего придумать. Там просто ты садишься, и они все появляются, там вот образы и прочее. И ты их оцениваешь уже не с точки зрения истории искусства или искусствоведа, а с точки зрения гармонии и любви. То есть это и есть Бог, понимаете как? И РУО, почему он как бы, вот можно сказать, там такой был закрытый, да ничего подобного. Он был с Богом, это как у Розанова сказано, когда я один, я целый. Почему? Потому что я с Богом. Когда нас двое, у меня половина, там, если с кем-то. То есть вот это вот... Он был философ, на самом деле, вот такой мистик. И вот его работы, это как раз, вот если мы начнем погружаться туда, они многих могут поддержать. Почему? Там не надо копировать, там не надо гнаться за внешними какими-то приемами. Угу. Почему? Потому что оригинальность художника, она появляется во время работы самой. Там не нужно ничего придумывать. Вот То есть вот он так, вот так жил, вот он так.
Спасибо, да, все, у нас уже ни одной минуты даже нет. Спасибо, друзья. Вот такой интересный разговор. Жорж Руо, «Вера и путь художника». Но вот на самом деле, мне кажется, мы вообще поговорили о христианском творчестве, да, о подлинности, о том, что это такое.
Еще мне понравилось, что Сергей сказал до эфира, что самое главное, вот как, когда творишь что-то, то понравится ли это Богу? Вот это самое главное, мерило вот в творчестве.
Огромное спасибо Сергею Некрасову, нашему гостю, художнику, спасибо. За такой интересный разговор, и не только о творчестве, да, вот, можно сказать, философский
разговор.
Всем
спасибо, всем.
Спасибо, до свидания, до следующего вторника.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.